Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение второго послания к Коринфянам. В прошлой лекции мы говорили о 12 главе этого послания, где шла речь о замечательном откровении, явленном апостолу Павлу, когда он был поднят на третье небо. Павел воочию увидел небеса и Божий престол. К сожалению, ему было велено ничего не рассказывать людям об увиденном. Поэтому я вынужден признать, друзья мои, что и я не смогу рассказать вам о небесах. Однако я могу рассказать вам о том, кто находится на небесах. Мы можем говорить о Нем, о Господе Иисусе Христе, и мы должны сосредоточить все наше внимание только на Нем. Собственно, именно этому и посвящено данное послание. А главное, что, созерцая Господа, мы сами будем уподобляться Ему. Мы странники в этом мире, и наше странствие станет намного легче, если мы будем непрестанно смотреть на Него. Солнце уже не будет столь сильно печь, наши обыденные тяготы уже не будут настолько тяжелыми, а бури нашей жизни не будут столь жестокими, если мы будем, не отводя взора, смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. В оставшейся части 12 главы Павел говорит о своих планах возвращения в Коринф. Прочтем 14 стих. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Дело в том, что апостол Павел был для коринфских верующих духовным отцом. Именно он основал церковь в этом городе, а также именно он привел этих людей ко Христу. Читаем 15 стих. «Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Здесь Павел говорит, что чем больше он любит их, тем меньше они отвечают ему любовью. Эти слова звучат как жалоба, не правда ли? Но именно Дух Божий побудил апостола говорить не о том, что он видел на небесах, а о своих страданиях и разочарованиях здесь, на земле. Далее стихи с 16 по 18. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?» Да, апостол Павел не пользовался какими-то хитроумными методами. Он проповедовал Слово Бога во всей его простоте. Он не посылал после себя других людей, чтобы с их помощью добиться какой-то выгоды для себя. Апостол говорит, что он никогда не охотился за имуществом этих людей, ибо ему было нужно завоевать для Христа их самих. Именно это заповедал Господь Иисус Христос своим апостолам. Он сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Господь вовсе не обещал, что каждая пойманная Его учениками рыба будет держать во рту золотую монету. Он сказал, что Он сделает их ловцами человеков, и это было главное. Стихи с 19 по 21. «Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Коринф был городом мерзости и порока. Этот город являлся общепризнанным центром греха во всей Римской империи. Это было место, куда люди специально приезжали для того, чтобы предаться доступным там плотским утехам. Конечно, Павел совершенно справедливо указал в послании к римлянам в 5 главе в 20 стихе, что когда умножается грех, начинает преизобиловать и благодать. Но тем не менее, наполнявшие Коринф грехи вырабатывали в жителях этого города легкомысленное отношение ко греху. И проявление этих грехов Павел опасался найти и в Коринфской церкви. Нельзя сказать, чтобы это описание представляло собой привлекательную картину. Я уверен, что по мере изучения данного послания вы не раз думали про себя, что поместная община Коринфа была далека от того, чтобы ее можно было назвать «хорошей церковью». Это справедливое утверждение, которое справедливо не только по отношению к той церкви, но также и в отношении многих наших церквей сегодня. К сожалению, современная церковь наполнена тем, что перечисляет здесь апостол Павел: раздорами, завистью, гневом, ссорами и клеветой, ябедами, гордостью, беспорядками. Давайте сейчас остановимся и задумаемся на мгновение. Предположим, что Господь прямо сейчас забрал бы церковь из этого мира. Что случилось бы, если бы из этого мира вдруг исчезли все истинные верующие? Я считаю, что в этот самый момент и началась бы великая скорбь. Отчасти свой вклад в ту скорбь, которая однажды обрушится на мир, принесет и то, что в мире не будет церкви. Сегодня церковь является солью земли и светом миру, а также именно в церкви обитает сегодня Святой Дух Божий. Люди часто спрашивают, что происходит с этим миром? Становится он лучше или хуже? Кто-то утверждает, что церковь не сумела улучшить этот мир, потому что сегодняшний мир значительно хуже, чем он был 20 веков назад. Я не могу согласиться с этим. Я знаю, что во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 13 стихе, сказано, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Но это вовсе не означает, что становится хуже мир в целом. Этот стих говорит лишь о том, что нечестивые на протяжении своей жизни будут становиться все более нечестивыми, но им на смену будут приходить новые поколения столь же нечестивых людей. Можно говорить, что наш сегодняшний мир стал несколько лучше, чем он был 20 веков тому назад, хотя бы потому, что 2000 лет назад этот мир совершил грех, который не был бы прощен, если бы Господь Иисус не сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Люди распяли Сына самого Бога. И я согласен, что сегодняшний мир своим неприятием Иисуса Христа вновь распинает Его. Величайший грех в этом мире — это отвержение Иисуса Христа, и каждое поколение живущих на земле людей виновно в этом. Господь Иисус говорил, что когда придет Святой Дух, Он обличит мир о грехе, о грехе, что не верует в Него. Есть много ужасных грехов. Однако самый чудовищный грех в этом мире — это неприятие Иисуса Христа. Самым большим преступлением, которое когда-либо совершалось на этой земле, явилось убийство Божьего Сына 2000 лет назад. Однако мир сегодня по-прежнему столь же развращен, столь же мерзок и нечестив, каким он был тогда. Конечно, сегодня в этом мире жить стало гораздо удобнее, нежели это было 2000 назад. Вокруг нас больше удобств и комфорта, нас окружает множество того, что делает нашу жизнь более легкой и приятной. Однако мы должны ясно понять, что целью церкви никогда не было улучшение этого мира, точно так же, как это не входило в задачи Израиля. Дети Израиля были всего лишь странниками в этом мире. Им была вверена особая весть и особое свидетельство. Точно такой же являлась цель церкви на протяжении всех прошедших веков. Церковь — это группа людей, которые должны быть святы для Бога и должны жить для Него. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас я мог сказать, что церковь хорошо справляется со своим предназначением. Но, к сожалению, друзья мои, ее неудача в этой сфере — это одна из причин, почему нынешний интерес к Слову Божьему в данном случае обходит поместную церковь стороной. Дело в том, что церковь слишком занята своими внутренними проблемами. Однако это не умаляет того факта, что церковь представляет собой тех людей, которых любит Господь Иисус Христос. Он отдал себя за церковь, дабы омыть и очистить ее, а также сделать каждого верующего угодным ему. Несмотря на то, что мы далеки от того, каким все должно быть, мы должны двигаться в этом направлении. На этом заканчивается 12 глава этого послания, и мы приступаем к изучению последней главы. Здесь апостол, опираясь на свою апостольскую власть, дает верующим Коринфа последние наставления. Прочтем 1 и 2 стихи. «В третий раз уже иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу». Здесь Павел повторяет то, что он уже сказал ранее. Он направлялся в Коринф в третий раз, дабы на практике воспользоваться своим положением апостола. К его появлению там все должно было быть подготовлено и проверено, ибо все беспокоящие церковь вопросы предстояло вынести на всеобщее обозрение. Павел намеревался проявить свою апостольскую власть и продемонстрировать доказательства своего апостольства посредством силы Христа, которая работала даже через его слабости и немощи. Павел пришел к ним в немощи, но Слово Бога было сильно, ибо некогда оно преобразило самих коринфян в их пораженном грехом городе. Читаем далее 3 и 4 стихи. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бесполезен для вас, но силен в вас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас». Павел говорит, что Господь Христос был распят в немощи. Довольно странно слышать о немощи Бога. Что же это была за немощь? Когда он взошел на крест, друзья мои, это и было его немощью. Однако он жив силою Божию. Далее Павел переходит к очень важному увещеванию. Он говорит о том, что верующий должен делать регулярно. Прочтем 5 и 6 стихи. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть». Этот стих не имеет никакого отношения к свободе воли, избранию или безопасности верующего. Павел говорит, что мы должны исследовать себя. Исследовать, живем ли мы в вере или нет. Мы должны быть готовы честно ответить на этот вопрос, и делать это надлежит регулярно. Когда моя дочь была еще совсем ребенком, она сказала нам с женой, что верит в Иисуса Христа. Для нас это было весьма неожиданно. Она пришла и ни с того ни с сего заявила, что хочет принять Христа своим Спасителем. Жена увела ее в спальню, и там, стоя на коленях, моя девочка приняла Христа. После этого я регулярно спрашивал свою дочь о ее взаимоотношениях со Спасителем, так что однажды она спросила, почему я все время интересуюсь, является ли она христианкой, действительно ли она доверилась Господу. Я ответил ей, что я просто хочу удостовериться в этом. Она мой ребенок, и я хочу знать наверняка. Причем я спрашивал об этом не только ее. Точно так же я исследовал и самого себя. Я думаю, что каждый верующий должен делать это регулярно. Далее стихи 7 и 8. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Здесь приводится еще одна великая истина, которую мы должны твердо уяснить для себя. Друзья мои, мы не можем ничего поделать против истины. Именно поэтому мне нет дела до людей, которые спорят со Словом Бога, потому что они ничего не смогут сделать с истиной. Мы должны провозглашать Слово Бога, а не тратить время на его защиту. Бог не просит нас отстаивать его правоту. Он велит нам провозглашать Слово, нести его людям. Уже много лет я являюсь служителем. Сейчас я подошел к такому состоянию, когда у меня уже нет никакого желания участвовать в каких-либо спорах или дискуссиях. Иногда я получаю от своих радиослушателей пространные письма, в которых они стараются оспорить какие-то доктринальные утверждения или спорят с моей точкой зрения, которую я высказывал в моих передачах. Друзья мои, продолжайте держаться вашей точки зрения и молитесь обо мне, чтобы Дух Божий наставил меня на истину, если я не прав. Вы не сумеете убедить меня своими длинными письмами, хотя бы потому, что у меня, честно говоря, не хватает терпения читать подобные письма. Кто-то может сказать, что я склонен к фанатизму и узости взглядов. Что ж, вполне возможно, что это именно так. Однако я сомневаюсь, что споры и дискуссии помогут нам добиться чего-либо. Наша задача — это нести Слово Бога, а потому я не стремлюсь дискутировать о Слове с кем-либо. Читаем далее 9 и 10 стихи. «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению». Говоря о совершенстве Коринфян, апостол Павел вовсе не подразумевает совершенство в обычном понимании этого понятия. Здесь подразумевается зрелость. Павел желает этим людям стать зрелыми христианами. Он хочет, чтобы они росли в познании Иисуса Христа. Даже обращаясь к взрослому человеку, мы иногда говорим: «Когда же ты повзрослеешь?» Именно эти слова Павел обращает к коринфянам. Им было необходимо возрасти в Иисусе Христе. Далее следуют слова прощания. Это последнее наставление, которое он оставляет коринфянам. Однако эти же слова могут быть обращены и к сегодняшним верующим. Читаем 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Здесь Павел вновь возвращается к идее утешения, с которой он начал это послание. Там речь шла о Божьем утешении. Помните, что это Божье утешение означает помощь и поддержку. Иными словами, Бог — это тот, кто встает на нашу сторону, чтобы помочь нам, чтобы укрепить нас и поддержать нас. Бог желает сделать это для вас, друзья мои. Я не знаю, кем вы являетесь, где вы находитесь и чем занимаетесь, но Бог хочет помочь вам. А как Он может помочь нам? Он может дать нам помощь посредством Своего Слова, а также посредством служения Святого Духа. Что за удивительные строки мы здесь читаем? Мы должны становиться совершенными, то есть возрастать к зрелости. Мы должны быть единомысленны, то есть обретать разум Христа. Мы должны стремиться к миру. Нам не удастся установить мир, однако мы можем сами жить в мире, так что Бог любви и мира будет с нами. Это тот самый Божий мир, который превыше всякого разумения. Это мир, которого Бог достиг посредством крови Христа. И мы, живя в этом мире сегодня, радуемся нашему спасению. Друзья мои, Божья любовь и мир всегда будут с вами. Не упустите эту истину. Вы не одиноки, ибо сегодня с вами Бог. Как чудесно осознавать это. Читаем далее 12 стих. «Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые». В завершение апостол произносит слова благословения. Читаем 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Когда апостол говорит, что благословения Троицы должны быть со всеми вами, он включает и нас с вами, друзья мои. Мы должны радоваться всему тому, что мы имеем во Христе Иисусе. А именно, мы должны радоваться благодати Господа нашего Иисуса Христа, должны радоваться любви Бога Отца и общению Святого Духа, которое пребывает со всеми нами. Давайте не будем забывать об этом. Этой мыслью я хочу завершить изучение данного послания. Всего вам доброго, до новых встреч!